Три года назад в Москве в одном из выставочных павильонов ВДНХ открылся частный музей «Парк ледникового периода». В этом музее выставлена уникальная коллекция животных плейстоценового времени – мамонты, шерстистые носороги, большерогие олени, лошади, саблезубые тигры. Созданию музея предшествовала колоссальная многолетняя работа не только коллекционеров и дизайнеров, но и научная работа по систематике, воссозданию облика и голосов животных. Так что теперь в музее-театре можно не только увидеть животных знаменитой мамонтовой фауны, но и услышать их, и даже потрогать руками. В студии «Радио Свобода» создатель и директор музея «Парк ледникового периода» Федор Шедловский. С ним беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Федор, почему у вас возникла идея создать такой необычный и ни на что не похожий музей?
Вы знаете, я по своей первой профессии инженер-конструктор. Закончил Челябинский политехнический институт и был направлен на север, в Зырянский объединенный авиаотряд, работать там по специальности. Для мужчин там всегда один вид занятий есть, это охота и рыбалка. И, конечно, первая весна, я поехал на один из притоков реки Колымы, который очень известен, это река Березовка, где был найден в 1900 году уникальная находка «Березовский мамонт». И вот, находясь на этой речке, я впервые нашел косточку мамонта. Я, конечно, сел за учебники, за всякого рода литературу в библиотеке и увлекся этим.
Есть какой-то дата создания музея, день рождения?
Вообще, внутриутробное развитие музея было практически 25 лет.
Вы 25 лет шли к этой дате открытия музея?
Да. Дело в том, что вот эта косточка, которую первый нашел, она и сподвинула мне собирать коллекцию. И, значит, где-то к концу уже 80-х годов это была уже уникальная коллекция. И я к тому времени стал писать различные письма чиновникам, в которых я просил, чтобы вот сделать музей для обывателя. Потому что изначально была мысль, что в музее нужно дать возможность всем посетителям потрогать объекты руками.
А у вас все можно трогать руками в музее?
Вы знаете, есть раритеты. И вот недавно совсем наш музей вошел в реестр музеев нашей страны, несмотря на то, что он частный. И часть его экспонатов вошла в Государственный музейный фонд России, то есть является культурным наследием. И как только они вошли в культурное наследие России, то пришли сразу бумаги, которых мне сразу запретили, чтобы эти экспонаты трогали руками. И мне пришлось вот эту вот небольшую часть экспозиции, часть там какими-нибудь цепочками или просто под колпак. И, конечно, я начал писать письма. Эти письма я вот недавно совсем смотрел свои архивы. И мне попалось письмо, которое я писал в 1994 году. Тогда только-только у нас Лужков стал мэром. Я написал ему письмо, в которое я просил меня поддержать и выделить место для музея. Ну и как и письма Ельцину, как и письма первому президенту Николаеву Якутии, они все остались неуслышанными. Я думаю, что, может быть, просто в это время России было не до музеев. Но, в общем, я подумал тогда, раз это не получается, я поэтому решил, давай я вот это все соберу, и на каких-то выставках я это буду показывать, и люди это, или чиновники, будем российские, увидят это, и после этого поймут, что это действительно интересно. Ну, так уж получилось, что в России, я же говорю, было не до музеев, и мне пришлось выйти на мировой рынок. А на мировом рынке везде стабильная обстановка. Я, наверное, скорее всего, стал известен вначале за рубежом.
Скажите, а как вам удавалось провозить такие ценные экспонаты через таможню, скажем?
Есть такой отдел экспертизы при Министерстве культуры. Там находятся эксперты. Они на конкурсной основе выбираются, которым дается право определить степень научности груза и возможности вывоза его за границу. Ну, это настолько рядовая сегодня для нас процедура. Вот гораздо было сложнее, порядка десятка лет назад, когда закон менялся каждый месяц.
А помещений у вас не было, да, в России для хранения экспонатов?
Ну, к сожалению, я использовал свои гаражи, свою квартиру.
Вот так.
Да, квартиры своих друзей, сарайки на севере. И раз уж мы говорим о создании музея, то я не могу не сказать вот такого случая, который вот кардинально повернул ситуацию в положительную сторону. Ну, в Якутии я человек известный. Мы говорим, сегодня я занимаюсь 29-й сезон своими поисковыми работами. Якутия захотела в 2004 году на международной туристской ярмарке в Гостином дворе позиционировать себя как некий новый туристский объект. И она попросила представить ее в таком необычном ракурсе, потому что все-таки Якутия наиболее известная как самая большая территория, где концентрация останков вымерших животных ледникового периода или так называемого плейстоцена самая высокая. 97% всех костных останков, неминерализованных, найденных в вечной мерзлоте, находятся на территории Якутии.
Вот, угу. Кого там находят останки? Каких животных?
Ну, во-первых, это король мамонтовой фауны, и поэтому ее так и называют. Это сам мамонт. Причем его последняя разновидность, последний вид его «Mammus primigenius Blumenbach», как по-латински правильно назвать. И рядом с ним, конечно, такое уникальное, красивейшее животное – шерстистый носорог. Это, конечно, пещерный медведь, это пещерный лев, быки, так называемые бизоны-прискусы. То есть это те быки, которые были предшественниками вот современных американских бизонов и наших зубров. Это овцы-быки, предшественники современных овцы-быков. Это бесчисленные стада оленей, включая благородных и мегалоцеросов, гигантских оленей. И это сайгаки, которые жили там, в Арктике. Это, конечно, драгонтеревые бобры. Это очень много животных.
Лошади.
Совершенно верно. Большой отряд от мелких лошадей до 2-метрового роста. Можно сейчас смело назвать и несколько видов бурых медведей. Полярный белый медведь, он тоже зародился в ледниковый период.
А скажите, большинство из этих животных как-то представлено у вас в музее?
Конечно. Все практически животные представлены в нашем музее. И начинается это все с поля, с полевого сезона. То есть идут экспедиции весной, то есть лицензионно оформляем, так сказать, документы, лицензии получаем на какие-то территории. Туда идут экспедиционные отряды. Экспедиции добывают этот весь материал. Совершенно непросто, во-первых, создать экспедицию. На сегодня очень финансово емкий процесс. Якутия не жалует сильно таких вот сторонних людей. И она дает лицензии. Но на настолько удаленные территории, куда даже охотники и рыбаки добраться не могут.
Вот вы едете в экспедиции, угу. И начинается полевой сезон, потом он заканчивается. Вы это все привозите в Москву. Вы в Москве обрабатываете материал, и вы понимаете, что идет в коммерческую сторону, а что в научную, и что идет в такие самые ценные аналы.
Конечно, первичная оценка научности материала происходит непосредственно во время обнаружения.
В полях?
Да, в полях. И в этот момент очень важно определить, если находка действительно научна, то значит ее надо на этом именно этапе географически и геологически привязать. Получить как можно больше о ней информации, а может быть даже взять и рядом находящиеся грунты, в которых найден этот материал. Что ж такое мамонт и мамонтовая фауна? Вы знаете, человек зародился как человек вот в этом именно периоде. То есть у нас это в генах и в крови. То есть любопытство по отношению к этим красивым животным ледникового периода, оно у нас внутри. Нам не нужно его навязывать. Поэтому, когда я вот думал, что не надо тут ничего мне придумывать. То есть мы должны показать настоящее и дать им ощутить и понять, что это настоящее. И вот это и произведет фурор.
Чем ваш музей отличается от обычных музеев?
Я задумал, невозможно создать музей, который будет самодостаточный. Его необычность заключается в том, что он самодостаточный. Построил схему источников финансирования по музею. Один из источников – это его кассовый сбор. Второй источник финансирования – это сувенирная лавка, которая приносит доходы. Третий источник финансирования – это так называемая выставочная деятельность в других городах, в других странах. И четвертый вид финансирования – это продажа музейных экспонатов. Я осмелюсь это слово сказать. Почему? Да потому что мы не просто музей, а производство музейных экспонатов.
А почему называется музей-театр?
Почему музей-театр, да? Вот вы знаете, когда я говорил, что вот мы музей задумали для обывателя, я думал, ну хорошо, вот придут в академический музей, в палеонтологический такой серьезный музей люди, они посмотрят на это, на все, ну и для них будет скучновато. И я вот свой музей, кроме вот этих серьезных научных находок, еще постарался музей приукрасить северным сиянием, ревом мамонта. Хотя вот рев мамонта, мы тоже провели серьезные исследования. То есть мы что сделали? Мы взяли несколько хоботов, которые были сублимированные хоботы, найденные мамонтов, сравнили его с хоботом слона, записали, значит, вот этот рев слона, и на основе сравнения хобота слона и хобота мамонта, да, сделали...
Подправили вот этот звук
совершенно
слона,
да,
в соответствии с формой мамонта.
Абсолютно верно. И получили вот похожий на рев мамонта звук. И, конечно, я их называю музейные мульки. Одна из музейных мулек, люди подходят к яме и видят там мамонта, который попал в беду, трубит о помощи, шевелит там хоботом, все остальное. Но на самом деле мамонта там нет. В том месте, где музей расположен, это тоже является предметом. Само здание является архитектурной, культурной ценностью. И никто нам эту яму там в федеральной собственности не разрешит копать. Ну, мы что сделали? Мы взяли и мамонта расположили наверху. Вниз положили зеркало, и все это спрятали, закамуфлировали, понимаете? И полная иллюзия, что мамонт находится в яме. Или, допустим, у нас есть череп мамонта, который находится в зеркальной такой эмблеме. То есть со всех сторон зеркала на него направлены, а в центр вот этой зеркальной эмблемы направлен вот этот вот поток оптического прибора «Фауст-луч». В результате кто-то пытался там 10 тысяч голов насчитал вот в этом нашем музейном экспонате. И, конечно, сегодня я там останавливаюсь перед этим экспонатом и рассказываю о том, что здесь можно остановиться, задуматься о бренности жизни, о будущем, может быть, о том, как ты идешь, в каком направлении. И людям это очень интересно.
С создателем и директором музея парк ледникового периода Федором Шедловским беседовали Ольга Орлова и Александр Марков.